Сэндвич стоимостью 34 миллиона долларов и динозавр. Успехи и полезные неудачи. В поисках Ларри Гатлина. Кристин Клефорд Беквит. У него были все причины отказаться. Второй страстью кантри-певца Ларри Гатлина, обладателя премии Грэмми, был гольф. Именно из-за него увлечение этим видом спорта сотни людей ежегодно приглашали исполнителя на свои турниры по гольфу. Мероприятие под названием Кристин Клифорд Celebrity Golf International относилось как раз к такого рода событиям. Но когда я узнала, что Ларри приезжает в Миннеаполис, чтобы сыграть в пьесе «Гражданская война», то сразу же подумала о Нида Кобейне. С Нидом мы познакомились год назад, когда он устраивал одно из мероприятий Национальной ассоциации ораторов. У его жены Марианы, как и у меня, обнаружили рак. Мне сразу пришла в голову мысль послать ей свои книги, в которых я рассказывала о том, как юмор помог мне справиться с болезнью. Оказалось, что Нидо был находчив и изобретателен не только в проведении подобных встреч, но и в их организации. Он уговорил Гатлина появиться на его мероприятии, причем совершенно безвозмездно. Я позвонила Нидо, он связался с Ларри и официально меня представил. «Когда Нидо говорил, что я должен с кем-то переговорить, я не могу не отказать», — признался Гатлин. К сожалению, это не значило, что Ларри сразу же принял приглашение. Все знали о том, что некоторое время назад он излечился от алкоголизма. Теперь он хотел наверстать упущенное и старался проводить как можно больше времени с семьей и новорожденной внучкой. Кроме того, будучи популярным исполнителем, он должен был зарабатывать деньги для своей группы «Гатлин Brothers». На основе этой информации я составила краткую характеристику своего потенциального клиента. Очень важный момент, если вы хотите склонить людей на свою сторону. Итак, передо мной эстрадный артист, любитель гольфа, бывший алкоголик, любящий отец и глава семьи. «Мы заплатим вам 10 тысяч долларов», – пообещала я, зная, что появление Ларри на мероприятии окупит все расходы. Договорились. Авиакомпания Sun Country Airlines подарила нам 10 авиабилетов, которыми мы могли распорядиться по своему усмотрению. Я решила сделать ставку на Гатлина. «А что если мы перевезем в Миннеаполис всю вашу семью, дочь, зятя, жену, новорожденную внучку?» За моими словами последовала долгая пауза, а затем раздался взрыв смеха. «Вы серьезно? Такого мне еще не предлагали». Ларри попросил меня о встрече, он хотел увидеть, с кем имеет дело. Мы договорились пообедать на следующий день в Гранд-отеле. Я развила бурную деятельность. Мигом добежав до машины, я отправилась туда, где планировалось мероприятие, в клуб The Mikanda Club. Всего лишь несколько недель назад поклонники гольфа говорили вовсе не о Тайгере Вудсе. Их больше всего интересовал мячик для гольфа. Компания Titleist выпустила на рынок свой Pro V1, и все мгновенно поняли, что это не обычный мяч. Мячи Pro V1 пользовались таким невероятным спросом, что их невозможно было достать. Но я знала, что где-то они все-таки должны быть, и знала, что у меня есть все основания на то, чтобы требовать их. Я обратилась к Дугу Нельсону из клуба Mikanda. У друга не было ни одного мяча, более того, он даже не знал, когда доставят его очередной заказ. Я начала умолять его. Хоть ни в одной книге на тему продаж или личной эффективности ничего не говорится об этом приеме, но иногда у вас просто не остается иного выбора. Разумеется, где-то должна быть хоть одна коробка. Ведь любую проблему можно решить. И Дуг сдался. У меня есть кое-что в запасе. Мне ужасно не хочется расставаться с этими мячами. Они действительно прекрасны, но ради вас и этого мероприятия я готов ими пожертвовать. Он вернулся в свой кабинет и вышел с драгоценной коробкой в руках. Я обняла Дуга и поспешила к своей машине. Но тут, о чудо, я увидела их на выходе из магазина профессионального снаряжения. Пара крошечных розовых ботиночек для гольфа, специально для грудничков, словно поджидала именно меня. Как раз то, что надо. Я тут же добавила их к своим покупкам, невзирая на цену. Оставался один нерешенный вопрос. Завязавшему человеку нужно что-то пить. В моем случае любая мелочь имела огромное значение, ведь я сделала ставку на Ларри. Мой подарок не мог быть банальным, он должен был произвести фурор. Я знала, где найти то, что мне нужно. В магазине Glorious Coffee, расположенном в деловой части города, в настоящем царстве редких, ценных сортов кофе. Там же я купила и коробку не менее редких шоколадных конфет. Дома я взяла книгу «Chicken Soup for the Gulliver's Soul» – «Куриный бульон для души гольфиста». Сделала трогательную надпись. Осталось только приложить короткую записку к крошечным туфлям для гольфа для внучки Ларри. Надеюсь, ты научишься играть в гольф так же блистательно, как и твой дедушка. Уложила все подарки в красивую коричневую красную плетеную корзину и, перекрестясь, поспешила в Гранд-отель. Ларри Гатлин принял участие в нашем турнире. Его выступление произвело огромное впечатление на зрителей. Его команда выиграла турнир, а его сердечность и великодушие завоевали сердца 300 человек, посетивших вечерний концерт. Центр по исследованию рака тоже оказался в выигрыше, собрав практически 270 тысяч долларов. Вероятно, каждый читатель вынесет свой урок из этой истории, но несомненно следующее. Старайтесь всегда находить общие интересы. Лучше всего мы относимся к тем, с кем нас что-то объединяет. Вкладывайте собственные средства. Не страшно, если вам придется проехать лишнюю милю или потратить лишний доллар. Пусть ваши просьбы или благодарности останутся незабываемыми. Самое ценное, что вы можете подарить людям, это свое время. Самое приятное, что вы можете сказать другому человеку, это «я понимаю, что вы чувствуете в глубине души». Каждый день с Мори. Этот дом выглядит настолько неброско, что многие просто не обращают на него внимания. Снаружи нет ни малейшего намека на то, что внутри скрывается нечто удивительное. Этот дом находится где-то в Миннесоте, приблизительно в получасе езды на запад от делового центра Миннеаполиса. Можно сказать, что он ничем не отличается от сотен других домов, разбросанных по этим наполовину городским, наполовину сельским районам, за исключением разве что своей площадки, превышающей 110 тысяч квадратных метров. Этот дом не может похвастаться какими-либо особыми приметами или архитектурными изысками, но когда вы узнаете, что здесь, кто здесь живет, его внешняя скромность кажется вполне естественной. Мори, вероятно, вы уже слышали это имя, и неоднократно. Вы задумываетесь на минутку, потом в голове всплывают слова машины «Morris Import», «Morris Mazda», те или иные автомобили Мори. Все правильно, но если само здание ничем не примечательно, то машины совсем другое дело. Ваш взгляд останавливается на четырех удивительных открытых пикардах, паккардах 1938 года выпуска, таких блестящих, словно их смазали салатным соусом, и трех знаменитых тандербердах. Автомобили, ставшие классикой прежних лет, навевают мысли о великом Гэтсби и вызывают в памяти строки из последних абзацев книги, где Скотт Фицджеральд, уроженец Сан-Пола, обращается к красоте, соизмеримо заложенной в человеке способности к восхищению. Да, речь идет о восхищении. Этот человек обожает автомобили. И чем больше вы узнаете о нем, тем интереснее становится как он сам, так и его страсть. Когда Мори Вагнер встречает вас в своем офисе Моррис Субару, то вы можете легко принять его за обычного секретаря. Он берет у вас пальто и сам приносит кофе. Он проверяет, чтобы у вас было все необходимое, прежде чем сесть за стол. По прошествии 40 лет он, наконец, отремонтировал свой офис, но тот все равно остается очень скромным, как и сам хозяин. Его кабинет обставлен мебелью с офисного склада. Газовый камин между двумя окнами, выходящими на трассу I-394, является единственным предметом, отличающим это место от тысяч молодых хостинговых компаний, расположившихся на этом отрезке бесплатной автострады Миннесоты. «Наверное, голландцы действительно очень скромны», — говорит он, намекая на свою мать. «А я в значительной большей степени похож на мать, чем на отца». Его отец родился в Германии. Он начал свою карьеру продавщиком инструмента, закончил сенатором округов Скотт и Карвер. И если скромность Мори объясняется его голландскими корнями, то строгость воспитания – германскими традициями. Например, однажды его отец купил ферму и настоял на том, чтобы все 9 детей Вагнеров работали на ней в течение целого лета. Он утверждает, что был бунтарем в своей семье, хотя, глядя на него, этого не скажешь. «Я ушел из дома еще до того, как окончил школу Guardian Angels». Его любовь к автомобилям началась еще раньше. В возрасте 15-16 лет Мори Вагнер купил «Меркурий» 1947 года выпуска по поразительной цене в $100. С прибылью в $600, кто знал, что все это превратится в старую добрую старину? говорит Мори. В наши дни прибыль дилеров с продажи одной новой автомашины составляет в среднем $400. Как вы понимаете, это была очень низкая цена, говорит Мори. Практически сразу же он получил машину в свое распоряжение, а 4 года спустя он продал ее ровно в 7 раз дороже. Поскольку все его братья и сестры учились в пансионах и колледжах, бунтовщик Мори чувствовал себя белой вороной. Тогда он решил поступить в институт Данвуди. Правда, из-за своей любви к автомобилям он посещал занятия не слишком часто. «Я учился не очень хорошо, потому что кое-что не знал. Я не знал про стипендию. Так что по ночам и выходным Мори работал на бензоколонке, чтобы платить за обучение в Данвуди. Надо сказать, что плата за обучение в этом институте была гораздо ниже, чем в большинстве других колледжей. Институт сыграл важную роль в его жизни. Мори говорит о нем как о хорошем учебном заведении, в стенах которого училось множество молодых людей, только что вернувшихся с войны в Корее. Там он узнал много нового об автомобилях, но это еще не все. Данвуди ставил себе задачу не только обучить студентов техническим навыкам. Там всегда делался большой акцент на ценностях. Те уроки действительно врезались в память. Этот долг Мори возвращает и по сей день. С 1995 года он входит в состав совета директоров Данвуди и регулярно проводит кампании по сбору средств, благодаря которым некоммерческое учебное заведение превратилось в общенациональный идеал технического училища. Его старания. А в 1957 году Мори окончил институт с отличием, окупились сполна. Он сразу получил 10 предложений от работодателей. Неудивительно, что молодой человек, недолюбливавший американские машины, тогда он вправду были плохими, решил присоединиться к небольшой компании, занимавшейся поставками импортных автомобилей, которая располагалась на окраине делового района города. Не прошло и года, как он приступил к работе. Ему представилась удивительная возможность. Владелец компании часто уезжал в командировки, а сервис-менеджер пил по-черному. Обычно к полудню он уже отключался. «Я начал руководить отделом технического обслуживания. У меня просто не было иного выбора». Однако нездоровая обстановка заставила Мори искать новое место. В 1958 году продавец из местного представительства компании получил лицензию на работу в западных пригородах. Мори принял приглашение, но вскоре пожалел об этом. «Когда пришло время первой зарплаты, у меня не приняли чек. Оказалось, что этот человек умеет нанимать людей, но не умеет управлять финансами». На этом проблемы не закончились. Владелец фирмы нанял еще 5 людей, которые должны были работать под началом Мори. И их чеки тоже вернулись неоплаченными. Однако они не уволились по одной простой причине. Мори заплатил им из собственного кармана, чтобы они смогли купить продукты и заплатить арендную плату. Такое великодушие по отношению к подчиненным стало главным ключом к успеху. Еще более значимыми, чем эти внутренние отношения, были те, которые Мори устанавливал с покупателями. Он добивался потрясающего успеха, завоевывая одного клиента за другим. Свою роль сыграло и то, что офис фирмы находился в пригороде. Как и сейчас, там жили многие состоятельные люди. Они особенно ценили одну из необычных черт Мори. Владельцы представительств, как правило, делали наценку на товары, а я снижал цены. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 5 правило для сотрудников, запечатленное на красиво обрамленном плакате, вещающем в его выставочном зале, гласит: «Всегда отдавайте». Мори не сдался, и его чеки наконец стали оплачиваться, хотя он так и не вернул те $2000, которые когда-то выплатил своим сотрудникам. Мори работал больше 90 часов в неделю и всегда держал ухо востро. К счастью, среди его новых клиентов оказался один организованный психолог, который был уверен в том, что из Мори выйдет отличный дилер. Я обслуживал его «Триумф» с открытым верхом, и он брал выходной и консультировал меня. В дальнейшем его советы и поддержка сыграли решающую роль. Переломным моментом стал 1966 год. Тогда Saab искала надежного партнера для открытия местного представительства компании. Мори, по-прежнему неравнодушный к иностранным автомобилям и являющийся большим поклонником Saabов, очень хотел получить эту лицензию. Ему требовалась огромная сумма – $80 000, на ипотечный кредит и еще $16 000 на финансирование автомобилей под трастовые расписки. За годы работы он завоевал любовь и уважение многочисленных покупателей, и молва о его надежности и честности дошла до местного банка. И вот в один прекрасный день, не имея никакого бизнес-плана, Мори вошел в North Shore Bank, расположенный в небольшом городке Уэйзата, штат Миннесота. Через 2 часа он вышел оттуда с полученной судой. Сегодня империя Мори, состоящая из 12 агентств продажи автомобилей, простирается от Чипова Фоллс на востоке до Буффало на западе. Его бизнес относится к одному из самых востребованных в современном мире. Мори описывает его как соревнование молодых людей. 13-часовые рабочие дни, 7-дневные рабочие недели и такая низкая маржа, словно они продают куриные яйца, а не автомобили. Это бизнес 2%. Выплата процентов дает отдельной статьей расходов. В прошлом месяце один из дилеров Мори потратил на это 78 тысяч долларов. Что же удерживает его в этом жестком бизнесе? Частично любовь к автомобилям, а частично чувство удовлетворения, которое приносят не только заключенные сделки, но и взаимоотношения с сотрудниками и клиентами. «Когда все идет хорошо, — говорит он, — это одно из лучших занятий в мире, а после, — добавляет, — ну когда что-то не ладится, нет ничего сложнее». Но что же заставляет его неустанно трудиться, когда он давно уже может себе позволить почивать на ларах и стричь купоны? Как я уже говорил, когда в автомобильном бизнесе все идет хорошо, он приносит только удовольствие. А когда нет? Всегда интересно придумывать, как улучшить ситуацию. Он действительно уникальный человек. Скромный, серьезный костюм, темный галстук, обувь от Florsheim. Мори производит впечатление любезного офисного служащего, а не владельца сети представительств. Проходя мимо него, вы никогда не подумаете, что этот человек добился невероятных высот. Вряд ли вы угадаете в нем джентльмена до мозга костей, человека из того времени, когда сделки заключались рукопожатием, а слова играли роль обязательств. Доказательством могут послужить перечисленные ниже принципы. После передачи «Вторник с Мори» начинаешь понимать, что он прав, и он действительно был бунтарем, коим остается и по сей день. Мори Вагнер добился успеха и сумел продать себя. Ниже приводится ряд выводов, нарушающих наш привычный формат «Одна история, один урок». Принципы Мори сыграли такую важную роль в его успехе, а также в успехе его многочисленных дилеров, что они висят на входе в каждое из его представительств под заголовком «Девизы Мори». Служите людям. Боб Дилан однажды спел: «Ты должен служить кому-нибудь. Возьмите это за правило. Отдавайте себя целиком. Это оценит каждый. Делитесь. Наши родители поступали правильно, когда мы пытались утаивать печенье от своих братьев и сестер. Они говорили: поделись. Всегда поступайте по справедливости. Так будет лучше для всех». Со школы образование только начинается, но никогда не заканчивается. Все начинается с любви. Любите свою семью, свою работу, своих друзей, наших посетителей и счастье ежедневного пробуждения, дающее шанс сделать действительно что-то стоящее. Из истории его успеха можно вынести еще 3 важных урока. Жертвуйте. Мори понял, что если много отдавать, то хорошие люди всегда вернут должное, а без хороших людей не выживет ни один бизнес. Его традиция снижать цену настолько отличалась от политики других дилеров, что покупатели чувствовали себя обязанными покупать машины только у него. Не в деньгах счастье. Сделайте ставку на любимое дело, которым готовы заниматься целыми днями. Мори обожал автомобили, кроме того, он понял, что ему нравится отдавать. Эти 2 черты позволили ему достичь того, о чем даже он и не мечтал. Приспосабливайтесь. Когда Мори был подростком, самый компактный компьютер весил около 26 тонн. Он встал на ноги, прежде чем компьютеры превратились в менее производственные инструменты. Однако он никогда не считал старые методы самыми верными и овладевал новыми знаниями и навыками, что давались ему не без труда. Но они оказались незаменимыми в бизнесе. С такой низкой прибылью, как у него, даже малейшая экономия средств могла означать разницу между победой и поражением. Берите пример с Мори. Арни. Кристин Клиффорд Беквит. Моя книга «Cancer has its privileges» – «Рак имеет свои преимущества» – нуждалась в рекламе. Американские книгоиздатели ежегодно выпускают по 75 тысяч новых книг. В этом Мори легко утонуть. Как добиться, чтобы покупатель захотел взять с полки мою книгу и прочесть ее? Я знала, кто может написать яркое предисловие. Арнольд Палмер. Он известный человек, и к тому же многие члены его семьи, как и он сам, пострадали от рака. Да и знакомы мы уже почти 30 лет. Предисловие от Палмера заставило бы тысячи людей снять с полки мое сокровище и приобрести его. Я позвонила в офис Арни и поговорила с его секретаршей. Та посоветовала изложить просьбу в письменном виде. Тогда я отправила письмо, приложив к нему рукопись, в которой выделила историю про гольф так, чтобы он прочитал ее в первую очередь. Спустя 3 недели пришел рукописный ответ. Он хвалил меня и мою работу, однако написал: «Прости, но у меня нет ни минуты свободной, а предисловие должно быть достойным этой книги». И добавил, что никогда не поддерживал чужую продукцию, то есть ту, которая не относилась к продукции его или корпоративных спонсоров. Это был отказ, но я не собиралась сдаваться. Сняв телефонную трубку, я связалась с Кларенсом Брауном III, доктором Баком, главой онкологического центра Андерсона в Орландо. Мы вместе работали над несколькими проектами. Более того, я совершенно безвозмездно помогала ему. Я подарила книги библиотеке, посетила ежегодное мероприятие по сбору средств и провела дополнительную презентацию в качестве благодарности за те презентации, которые он оплатил. К тому же, зная, что доктор Бак был большим любителем гольфа, однажды я послала ему 2 пригласительных билета на свой турнир по гольфу. Я попросила Бака написать предисловие. Он не только мгновенно согласился, но и поинтересовался, чем еще может мне помочь. О да, доктор Бак был онкологом Арни. Тогда я рассказала Баку про ответ Арни. Доктор Бак сказал, что если у Арни мало времени, то мы могли бы попросить его написать короткое вступление, всего несколько предложений, ради которых не нужно перечитывать всю книгу. Мы могли бы подготовить черновик, и Бак бы отнес его Арни. Более того, он мог бы даже помочь ему внести необходимые правки. Что он и сделал. Однажды я помогала Баку, и теперь он хотел оказать мне ответную услугу. Он знал, что Арни не может не откликнуться на книгу, посвященную борьбе с раком. Просто ему надо все по-человечески объяснить и максимально облегчить задачу. Единственной причиной отказа была его сильная занятость, поэтому мы сделали все возможное, чтобы наша просьба не отняла у него много времени и получили ценную помощь. Еще раз спасибо вам, Арни, и вам, доктор Бак. Доброе отношение окупается сторицей. Барни. Все началось с того, что она заглянула в глаза своих детей. Шерил лично наблюдала за ними, пока те смотрели ее фильм про динозавра. Как и в большинстве случаев, связанных с огромным успехом, гениальность фильма Шерил проистекала не от ее убежденности в том, что этому миру что-то недостает. В данном случае хороших детских передач. Решающую роль сыграла ее вера и глаза ее малышей. Она обратилась к ним за помощью. Она хотела узнать наше мнение о своем фильме. Нам он понравился, но мы уже давно вышли из детского возраста и не соответствовали целевому рынку. Однако у нас были маленькие дети. К счастью, мы знали, как оценивать детские фильмы. Если ребенок смотрит фильм и даже вроде бы получает от него удовольствие, это еще не значит, что фильм хороший. Но если он пересматривает его так часто, что ему уже не нужен звук, поскольку он помнит все диалоги наизусть, значит, фильм прошел проверку. Именно так поступили наши малыши. Тем временем Шерил вывела свой фильм на пробный рынок, предложив его сети магазинов Toys R Us. Однако прогресса не наблюдалось. Эксперты решили, что для подобного видео просто нет соответствующей аудитории. Или все-таки есть? Первый ключ к осуществлению вашей идеи состоит не в том, чтобы вызвать сильный интерес большой группы людей, а в том, чтобы заслужить явное восхищение горстки значимых лиц. Гениальные идеи начинаются с небольших огоньков, а потом разгораются в большое пламя. «Мне нравится. Очень хорошая идея». Такие ответы просто убивают, потому что вы хотите увидеть сильное чувство. Шерил слышала восхищенные отзывы, но фильм не продавался. Мы провели акцию, по ходу которой 3000 местных торговых представителей предлагали это видео всем – продовольственным магазинам, розничным торговцам, товарами смешанного ассортимента, районным магазинам, подарков. Однако, куда бы они ни заходили, всюду их ждал отказ. Но Шерил продолжала слышать восхищенные отзывы. Еще она поняла кое-что важное. Мы покупаем глазами. Поэтому продавать один видеофильм очень трудно. Видеокассета просто теряется на полке, ее не замечают. Даже те, кто пришел специально за ней, могут просто не найти искомое. Шерил поняла, что должна как-то удержать покупателей. Решение было простым. К фильму нужно добавить симпатичного мягкого динозавра. И еще 2 кассеты, чтобы привлечь больше заинтересованных взглядов и занять больше места на полке. Теперь у нее было 4 продукта, один из которых представлял собой выразительный символ новой торговой марки. Теперь она предлагала не одиночный продукт, а целую серию. Увидев симпатичного динозавра, дети просили родителей купить его. А узнав, что их новый любимец является героем фильма, хотели обязательно посмотреть его. Шерил удалось привлечь взгляды покупателей, а спустя несколько месяцев она завоевала и детские сердца. За этим последовало телевизионное шоу. Линии одежды, чемоданчики для динозавра, бумажные полотенца, и родилась империя под названием Барни. Она не сдалась, как и все великие продавцы. Она продолжала упорно работать, потому что спрашивала, слушала и видела восхищение в глазах людей. Восхищает ли окружающих то, что вы предлагаете? Если да, то вы на верном пути, возможно, всего лишь в шаге от успеха. Найдите последний кусочек мозаики. Если вы видите настоящее восхищение, то вы добились успеха или находитесь в шаге от него. Сэндвич стоимостью 34 миллиона долларов. 8 декабря 1994 года компания Procter & Gamble заключила с доселе крошечной фирмой сделку на 34 миллиона долларов. И все благодаря сэндвичу с бифштексом, сыром и красным перцем. Ни одна из десятков компаний, не по обслуживанию розничной торговли, участвующих в тендере на получение этого крупного контракта, не могла даже предположить, что такой гигант обратит внимание на букашку. Однако, все, что от них требовалось, это просто задать вопрос. Все началось в Цинциннати, в штаб-квартире Procter & Gamble. Минувшей осенью руководители поняли, что породили монстра. В течение нескольких лет они сотрудничали более чем с 20 разными фирмами, которые помогали им управляться с материально-производственными ресурсами, запасами товаров, рекламной деятельностью и другими внутренними делами. От этих 20 фирм приходило 20 разных счетов. Кроме того, нужно было поддерживать отношения с 20 разными людьми и так далее. В общем, подобная система была крайне неэффективной. Руководство Procter & Gamble приняло очевидное решение. Все услуги должна предоставлять одна фирма. Было очевидно, что нужно проводить тендер. Поскольку на кону лежала огромная сумма, участники не скупились на затраты. Обычно от каждой конкурирующей фирмы приезжал один представитель, который приводил презентацию, но тогда команды насчитывали по 8 человек. Когда через несколько недель после окончания презентации компания Procter & Gamble наносила визиты финалистам в их родных городах, Ее приглашали в самые лучшие, самые дорогие рестораны Америки. На угощение не скупился никто, однако конкурсанты кое-что упустили. Вкусы Брюса. Брюс прибыл в Миннеаполис визитом в Spar Marketing. Желаю удостовериться, что эта компания обладает необходимыми ресурсами и персоналом для надлежащего исполнения такого крупного контракта. Стоял полдень. Брюс был страшно голоден. Как и любая другая компания, рекламирующая свои услуги, Spar хотела произвести на Брюса и троих его коллег из Procter & Gamble благоприятное впечатление. Менеджер, встречавшая гостей в аэропорту, решила, что самое лучшее – это пригласить их на обед в The Mikanda Club, из которого открывается прекрасный вид на озеро Калхун. Но тут внутренний голос шепнул: «Спроси, куда они сами хотят пойти». Менеджер так и сделала. Она не стала навязывать комиссии свою программу, а по-человечески поинтересовалась, нет ли у высоких гостей каких-либо предпочтений. Брюс знал ответ. Несколько лет назад он уже приезжал в двойной город и до сих пор не мог забыть сэндвич, который ел где-то здесь. Гамбургер с сыром внутри и красным перцем поверх булочки. Я не помню название места, но не могу забыть тот сэндвич. «Вероятно, вы ели Делвич в ресторане Линкольн Дел», — ответила женщина. «Это на пути к нашему офису». Брюс с удовольствием впился зубами в свой любимый Делвич, и смех, разносившийся по ресторану в тот день, служил лучшим доказательством того, что растопить лед можно простым бутербродом. После обеда группа заехала в офис Spar. Потом они уехали, и для Spar, равно как и для других участников тендера, потянулось часы томительного ожидания. Оно закончилось 16 дней спустя, около 7:30 утра. «У меня для вас две новости, хорошая и плохая». Глубокий вдох. «Может, лучше не надо?» «Хорошая новость, вы получили контракт». «Ликование». «Но подождите, может, еще рано радоваться, ведь есть еще и плохая новость». «Может быть, контракт всего на 34 тысячи долларов, а не в 100 раз больше». «А плохая новость?» «Все тоже, вы получили наш контракт», – засмеялся Брюс, намекая на то, что Procter & Gamble имеет репутацию трудного клиента. «На какую сумму контракт? 34 миллиона долларов?» «Буквально и в одночасье Spar выросла вдвое». «Почему выбрали нас?» «Все дело в сэндвиче. Больше никто не спрашивал нас, что мы хотим. Все полагали, что мы будем поражены лучшим рестораном города. Мы видели десятки подобных заведений, но только один Линкольн Делл. И я подумал, что тот, кто способен появиться с нужным сэндвичем в нужный момент, сумеет выполнить и все остальные наши пожелания. В истории продаж то и дело появляются незабываемые образы. Еще долго после того, как презентация окончена и в зале загорелся свет, люди помнят один единственный зрительный образ. И в их памяти остается эффект яркости. В их сознании запечатлевается зрелищный образ и соответствующие лица. Снова и снова люди выбирают яркие образы. Сэндвич Делвиш и сумный ресторан Линкольн Делл запомнились комиссии еще и потому, что были уникальными. Все остальные участники тендера приглашали гостей в рестораны с канделябрами и белыми льняными скатертями. Спар выбрала прямо противоположное – шумный фастфуд – и победила. В конце, когда осталось 20 компаний, кто-то из Procter & Gamble спросил, а какая из них Спар? На этот вопрос все могли ответить только «та, которая угощала нас сэндвичем Делвиш». Комиссия хорошо запомнила сэндвич, смех и простой вопрос. В итоге все могли вспомнить только Спар и выбрали именно ее. Будьте запоминающимся!